Этот случай еще больше укрепил нашу дружбу с шейхом Юсуфом Эфенди. Пока я не слышала вещей, которые мне обещал сыграть композитор, но предполагаю, что это чудесная музыка. Мне кажется, прикоснись этот больной, чувствительный человек к обыкновенному куску дерева, и дерево застонет. Несколько дней назад один из наших учителей принес показать ему ут, восточный музыкальный инструмент, который собирался купить. Шейх Юсуф Эфенди только легонько тронул струны, а мне уже стало казаться, будто он коснулся моего сердца. Б. 5 мая. Вчера я, кажется, нарушила правила учительской морали. Со страхом думаю, что все может открыться. Знаю, я поступила неблагоразумно, но что делать? Так мне подсказало сердце. Каждый учитель раз в неделю остается в училище на ночное дежурство. Вчера была моя очередь. Вечером, когда девушки готовили в классах уроки, мы, Шахназе Ханым, делали обход. Заметив, что в одном классе газовый рожок горит недостаточно ярко, мы вошли туда. Муавине Ханым была мастером на все руки. Она пододвинула к стене скамейку и стала осматривать горелку. В этот момент в класс вошла старая уборщица. Она подошла к девушке по имени Джемиле, сидевшей на задней парте, и протянула ей письмо. Вдруг раздался голос Шахназе Ханым. «Стой, Айше! Что это у тебя?» «Ничего. У привратника оставили письмо для Джемиле Ханым. Дай его сюда. Сколько раз вам говорилось, что письма, которые приходят ученицам, сначала должна читать я? Какая ты бестолковая!» И тут случилось неожиданное. Джемиле вдруг вскочила и вырвала письмо из рук уборщицы. Сохраняя спокойствие, Шахназе Ханым приказала: «Подойди ко мне, Джемиле». Джемиле не шевелилась. «Я сказала, подойди ко мне. Почему ты не слушаешься, Джемиле?» У худенькой, болезненной Шахназе Ханым был такой властный голос, что я даже вздрогнула. В классе воцарилась мертвая тишина. Можно было услышать полет мухи. Джемиле, потупившись, медленно подошла к нам. Это была симпатичная девушка лет 16. Я замечала, что она всегда сторонится подруг, задумчиво бродит одна в пустынных уголках сада. И на уроках Джемиле тоже рассеяна и грустна. Посмотрев на девушку вблизи, я поняла, что она страдает. В лице ее не было ни кровинки, губы побелели. Она часто моргала глазами, казалось, у нее дрожат веки. «Джемиле, дай сюда письмо». Шахназе Ханым гневно, нетерпеливо топнула ногой. «Ну, чего ты ждешь?» «Зачем вам оно, Ханым эфенди? Зачем?» «В этом зачем?» В этом маленьком слове звучал тоскливый протест. Резким движением Шахназе Ханым протянула руку, разжала пальцы девушки и вырвала письмо. «Так, а теперь иди и сядь на свое место». Шахназе Ханым бросила взгляд на адрес, и брови ее чуть сдвинулись. Однако она тут же взяла себя в руки. В классе по-прежнему царила гробовая тишина, но чувствовала, что девушки взволнованы. «Письмо от брата Джемиле, который в Сирии», — сказала Шахназе Ханым. «Но так как она повиновалась мне не сразу, я отдам ей письмо только завтра». Ученицы опять склонились над учебниками. На пороге я украдкой обернулась. Несколько девушек на задних партах собрались в кружок и о чем-то перешептывались. Джемиле сидела, положив голову на парту, плечи ее легонько вздрагивали. В коридоре я сказала Шахназе Ханым: «Вы очень строго наказали девушку. Как она будет ждать до завтра? Кто знает, как ей сейчас мучительно и тяжко». «Не беспокойся, дочь моя», — ответила Муавине Ханым. Джемиле поняла, что никогда не прочтет письмо. — Как, Шахназе Ханым? Разве вы не отдадите ей его? Ведь это от брата.
Не отдам, дочь моя.
Почему же?
Потому что оно не от брата.
Шехназе Ханым понизила голос и продолжала. Джемиле, дочь довольно состоятельных родителей. В этом году она влюбилась в молодого лейтенанта, но отец слышать не хочет об их помолвке. И дома, и в школе девушка находится под надзором. Лейтенанта отправили в Бандерму. Мы стараемся постепенно излечить девушку, но офицер без конца бередит ее рану. Это уже третье письмо, которое попадает мне в руки.
Мы вошли в кабинет Шехназе Ханым. Она резким движением скомкала письмо, открыла дверцы печки и швырнула туда комок бумаги. Была уже полночь. Я сидела в комнате для дежурных учителей и никак не могла уснуть. Наконец я решилась. Отослав под каким-то предлогом дежурную служанку, я направилась в кабинет Шехназе Ханым. Там было пусто. Сквозь незавешенные окна падал тусклый лунный свет. Дрожа, как воришка, я открыла печную дверцу и нашла в куче порванных смятых бумаг письмо бедной Джемиле.
Мне нравится во время ночных дежурств, когда все спят, бродить по пустым коридорам, темным, безмолвным спальням.
Я укрываю девушку, разметавшуюся во сне, поправляю у больной ученицы матрац. Бедную мучит кашель даже во сне, и я тихонько касаюсь ладонью ее горячего лба. Я смотрю на девушку, каштановые волосы, которые рассыпались по подушке, и спрашиваю себя, какая радость, какая надежда вызвали улыбку на ее тонких полуоткрытых губах. Мне кажется, что эту темную, безмолвную спальню спящих девушек окутал тяжелый сонный туман, и чтобы рассеять его и не нарушить покой спящих, которым рано еще просыпаться от безмятежного сна, я ступаю на цыпочках, и сердце мое стучит тихо, тихо.
Подойдя в ту ночь к кровати Джемиле, я поняла, что бедняжка только что заснула. Слезы на ее ресницах еще не успели высохнуть. Я тихонько склонилась над ней и прошептала: «Славная маленькая девочка, кто знает, как ты обрадуешься, когда утром найдешь в кармане своего передника письмо от возлюбленного».
Б. 20 мая. Вчера в училище кончились занятия. Через 3 дня — экзамены. Все женские школы Б устроили сегодня по случаю праздника мая гулянье. Я не люблю эти шумные увеселения, поэтому решила никуда не ходить и провести день у себя в саду. Но Мунисе, увидев толпы школьниц, проходившие по улицам с песнями, надулась. Я стала успокаивать ее. Вдруг в ворота постучали. Оказалось, что это моя сослуживица Васфие и несколько учениц последнего курса. Директор послал Васфие, приказав во что бы то ни стало доставить меня к месту гулянья. Молодая женщина рассказала, что Реджеп Эфенди разгневан, клянусь вам, — кричал он, — я специально для нее велел нашпиговать козленка, сделать халву. Что это за безобразие? Нельзя так, милые мои, нельзя!
Что касается моих учениц, то их послали девочки старшего курса с таким требованием: если шелкопряд не придет, мы все уйдем с гулянья. Шелкопряд — это мое новое имя. Челокушу уже нет. Теперь появился шелкопряд. Ученицы старших курсов не боятся называть меня так даже в лицо. Честное слово, это прозвище задевает мое самолюбие, мое учительское достоинство. Я не жаловалась бы, если бы оно не вышло за стены школы. Но вчера, когда я проходила мимо какой-то кофейни, грубый мужчина в шароварах и ментане, это камзол с рукавами, по слухам, очень богатый торговец шелком, закричал на всю улицу: «У меня 8 тутовых садов! Да будут все они жертвой такому
шелкопряду.